Наш уже традиционный спецвыпуск ко дню всех влюбленных. Четыре невыдуманные истории из раздела «Современная любовь» The New York Times. Как можно любить одновременно двух женщин, у одной из них болезнь Альцгеймера, история о том, что иногда мужская неверность бывает не тем, чем она кажется, почему бывший внезапно начинает вести себя так, как будто вы женаты 20 лет, и как будничные моменты в браке могут стать настоящим испытанием на прочность. Слушайте в сегодняшнем выпуске. Передаем привет Анастасии, Илюзе Сакаевой, ПМ и Павлу Лопатину. Вы можете присоединиться к нашим сообществам на Патреоне и Бусти по ссылке в описании.
Ни о чем.
Семейный ужин с моими женой и девушкой. Прошлый день благодарения я сидел во главе стола в окружении семьи. Традиционный праздничный пир. Индейка, пюре, клюквенный соус, подливка и блюдо из батата с маршмеллоу, которое мы ласково прозвали месиво. Мои сыновья, одному 18, другому 20, набрали себе тарелки до краев. Моя мама, наоборот, предпочитала маленькие порции, помогая себе бокальчиком вина. А я держал за руку свою любимую. Она плакала, глядя на свою ровесницу, сидевшую с другого края стола. Та не могла есть сама, ей помогала сиделка. Эта женщина моя жена, Бриджит. Ей 59 лет. До того, как Альцгеймер уничтожил ее нейронные связи и вместе с ними все, кем она была, День Благодарения был ее любимым праздником. Но на 10-й год болезни моя жена перестала понимать, что это за день. Перестала узнавать нас. Сиделка постоянно напоминала Бриджит, почему ей нужно оставаться за столом. Тем же вечером мы впервые ужинали вместе. Я, моя жена и моя возлюбленная. До недавнего времени никто из нас и подумать не мог о подобном сценарии. 10 лет мы с Бриджит жили в счастливом браке и растили детей. Так было до тех пор, пока у нее не стали отказывать исполнительные функции мозга. Она не верила, что с ней происходит что-то серьезное. Еще бы. Бриджит было по плечу и мастерски организовать нашу свадьбу и посчитать в Excel бюджеты таких музеев, как МоМА и Уитни. Но в какой-то момент проблемы стали слишком явными. Бриджит стала приезжать на красный. У нее сгорали кастрюли. Она забывала отвозить детей в гости. Однажды она забыла прийти на ужин в честь собственного 50-летия. 8 лет назад врач сообщил нам чудовищную новость. У Бриджит ранняя стадия Альцгеймера. После этого я стал ухаживать за ней вместе с сиделками, продолжая при этом работать и воспитывать наших сыновей. Им тогда было 11 и 13 лет. Со временем Бриджит стал требоваться постоянный домашний уход. Ее поведение стало бурным, и мне пришлось перебраться из нашей спальни в отдельную комнату, где я мог бы поспать и жить. Как-то раз, когда мы уже знали диагноз, Бриджит коротко сказала мне: «Прошу, найди себе кого-нибудь другого». Я не стал даже думать об этом. Жизнь без моей жены казалась мне невозможной. Но уже через 6 лет она не узнавала во мне собственного мужа. Мы никогда этого всерьез не обсуждали. Стало ясно, что не сможем уже никогда. Я скучал по Бриджит, и мне было одиноко. Но вместо того, чтобы погрузиться в мрачные мысли и думать, могу ли я быть в этой ситуации с кем-то еще, я убедил себя, что партнер мне не нужен. Да и какая женщина согласится на отношения с мужчиной, который не намерен разводиться и продолжать заботиться о жене? Деб, женщина, которую я держал за руку в День Благодарения, была замужем 25 лет, но развелась в 2018-м. Трое ее детей, младшему из которых 17, отмечали праздник с отцом в паре миль от нас. Они с Деб чередуются каждый год. Мы познакомились с ней за 14 месяцев до того, когда я поехал на серфинг в Монток. Это был самый разгар урагана Фиона. Деб приехала на утренний пляж по совету нашего общего друга. Ему казалось, что нам обоим не хватает компании. Волны в тот день были большими, а океан холодным. Я не сразу собрался с духом, чтобы войти в воду, но в конце концов натянул гидрокостюм и поймал лучшую волну за весь сезон. Но погрузиться в поиски нового партнера этот страх казался непреодолимым. Я был бы уверен, что не справлюсь с чувством вины, которое бы меня обязательно охватило. Во время нашей первой встречи я сказал Деб, что испытывал. Меня устроит, если я больше никогда не женюсь и буду получать разное от разных людей. «Угу», — ответила она с видимым сомнением. О свидании речи не шло, и мы продолжали встречаться на серфинге, велопрогулках, в театре и кино. К тому моменту каждый из нас прошел в жизни через многое, но думали мы только о том, что может нам предложить чудесное настоящее. После третьего или четвертого «не свидания» Я сказал Деб, не за горами день, когда нам всегда будет хорошо. Пару месяцев спустя я стал спрашивать себя, а чего я, собственно, жду? Если по какой-либо причине у нас ничего не выйдет, я просто вернусь на старт, в то поле, где я женат, но в сущности одинок. Одним пятничным вечером я внезапно поцеловал Деб, и после этого моя жизнь моментально преобразилась. Наши отношения помогли мне со столь многим сразу. Я вновь обрел надежду, смог пережить потерю, поверил в чудо и вспомнил, каково это, когда чувства взаимны. Когда Деб впервые приготовила мне ужин, я чуть не рухнул со стула от признательности. В Деб я нашел удивительно одаренного и понимающего партнера. Она не против, чтобы я проводил время с женой и детьми. Я продолжал заботиться о Бриджит и не снимаю обручальное кольцо. Моя жизнь стала невообразимо счастливее. Оказывается, можно по-настоящему любить сразу двух людей и не испытывать угрызений совести. Мы с Деб не скрывали наших отношений от друзей и родственников. Конечно, не всегда было легко. Вместе с Деб жили двое ее детей, и до тех пор, пока не стало ясно, что наши отношения серьезные, они принимали меня с осторожностью. Их можно было понять. Меня самого дома ждали сын-старшеклассник и жена, но со временем мы привыкли. Мои дети были благодарны за то, что в их жизни была женщина, которая понимает, почему в кровати общежития нужно иметь на матрасник. Когда Деб попала в серьезную аварию, мы с ее сыновьями пришли к ней в палату. Мы с мальчиками отмачивали шутки, чтобы поддержать Деб, а потом сели на пол в коридоре и стали есть бургеры. Родители Деб благословили нас, а моя теща и вовсе сказала: «Давно пора». Я даже пытался объяснить Бриджит, что встретил кое-кого и что никогда не брошу о ней заботиться. «Это хорошо», — ответила Бриджит, «но я не знаю, действительно ли она меня поняла». В день благодарения, когда я держал Деб за руку, я подумал, что знаю, от чего она плачет. Только что мой старший сын обнял свою мать со словами: «Это я, Уильям». Бриджит отреагировала не сразу, но все же обняла сына в ответ, неловко и после мучительно долгой паузы. Я видел такие сцены уже много раз и рассказывал о них Деб, но она впервые лично увидела, как у Бриджит не выходит ответить родному ребенку. В одну из наших первых совместных ночей Деб сказала, что сочувствует Бриджит. Это так несправедливо, что для того, чтобы мы нашли друг друга, кому-то пришлось страдать. С тех пор они несколько раз виделись и вместе со мной ходили на мероприятия. Например, мы приняли участие в благотворительном пешеходном марафоне, целью которого было привлечь средства на борьбу с Альцгеймером. Втроем мы ходили на выпускную фотосессию в школе моего сына. Для Бриджит этот день стал еще одним венком ее состояния. Присутствуя физически, она отсутствовала как личность. Деб, которую я бы назвал бесстрашной, прошла через эти испытания с благородством и изяществом. Но я недооценил, каким потрясением может стать совместный праздничный ужин. После того, как мы доели и убрались, Деб подвезла меня до квартиры, в которой мы теперь живем вместе. Она призналась, что чувствует себя захватчиком. Это ее праздник, ее дом. И я занимаю ее место, хотя она все еще здесь. Знаю, что мыслю иррационально, но кажется, что и она это чувствует. Я в этом сомневаюсь. Пожалуйста, не вини себя. Мне особенно тяжело из-за того, что это День Благодарения. Этот праздник отмечают семьями. Теперь ты тоже часть моей семьи. Знаю, но я все равно чувствую себя ужасно. Я перестал разубеждать Деб в чувствах и вместо этого сказал: «Думаю, было странно, если бы ты не испытывала этих чувств». Потом мы почистили зубы и вместе легли спать. «Я знаю, почему мы не можем жениться», — сказала Деб. «Такова наша действительность, и я ее принимаю. Но меня все равно грызут мысли, которых я не могу даже сформулировать. И я чувствую себя виноватой просто за то, что говорю об этом. Мы делаем друг для друга так много, что я будто бы женюсь на тебе каждый день», — ответил я. Мы впервые отмечали День Благодарения вместе в доме, где жила моя семья. Как это у нас завелось, мы экспромтом приготовили блюда и накрыли на стол. Мы справились так легко, что обошлось почти без слов. А Деб даже взяла на себя задачу добыть у моей тещи рецепт месива. Та не смогла присоединиться к нам из-за болезни мужа. «Твой отец умирает от рака», — пытался я рассказать Бриджит, но безуспешно. Мы с Деб исполняли тот же танец, что танцевали с той самой нашей прогулки по пляжу. «Прекрасное сейчас». Так можно его назвать. Этот танец — ежедневное напоминание о нашей преданности друг другу, в котором приплетаются боль, уют и радость. В тот вечер я не увидел ни единой причины, почему бы не отдаться этому танцу полностью. По материалам: The New York Times Magazine. Автор: Таунсен Дэвис. Озвучил: Данил Богомолов. Переводил: Георгий Щерба. Редактировала: Анастасия Железнякова.
Ни о чем.
Что? что я узнала об изменах от женатых мужчин. Не уверена, что есть хоть какой-то способ оправдать мои связи с женатыми мужчинами, но то, что я благодаря этому узнала, определенно заслуживает обсуждения. Не диалога между женами и мной, хотя мне было бы интересно услышать их точку зрения. Нет, подобный разговор должны устраивать мужья и жены, ежегодно, как техосмотр семейной машины на предмет изношенности шин, чтобы избежать несчастных случаев. Несколько лет назад я жила в Лондоне. Я встречалась с женатыми мужчинами. Это был мой способ справляться с горем после недавнего развода. Я не искала специально именно женатых. При создании профилей в Тиндере и OkCupid я указала, что ищу встречи без обязательств. Мне написало множество одиноких мужчин, и я встретилась с несколькими из них. Но также мне написало и множество женатых. После 23 лет брака мне хотелось секса, а не отношений. Это довольно рискованно. Ты не всегда можешь контролировать эмоциональную привязанность, когда возникает гормональная химия. В случае с женатыми мужчинами я считала, будет проще. У них есть жены, дети, ипотеки, и это удержит от излишних чувств. И была права. Они не привязывались ко мне, как я к ним. Ставка сыграла для всех участников. Я была избирательна. Я хотела быть уверена, что мужчины, с которыми встречаюсь, не собираются уходить от своих жен или каким-либо другим образом разрушить то, что у них есть. Была пара случаев, когда мужчины находились в браке с женщинами, которые стали инвалидами и больше не могли вести сексуальную жизнь. Но в остальном мужья оставались им преданными. Я пообщалась примерно с дюжиной мужчин, и у меня был секс меньше, чем с половиной из них. С остальными только переписывалась или разговаривала. Иногда это казалось не менее интимным, чем постель. Перед встречей я всегда спрашивала: «Что ты ищешь?» Я хотела убедиться, что им нужен только секс. Что меня удивило, тем мужьям хотелось не больше секса, а чтобы он у них был в принципе. У одного из них жена не напрямую согласилась на то, чтобы муж завел любовницу. Она сказала, что ей больше не интересен секс. Вообще. Они оба в какой-то степени получили необходимое, не отказываясь от желаемого. Но другие мужья предпочли бы заниматься сексом с собственными женами. Однако по каким-то причинам этого не происходило. Я знаю, каково это – отказаться от секса. Я знаю, каково это – хотеть больше, чем твой партнер. Это задача со звездочкой – заниматься сексом с одним и тем же человеком больше лет, чем наши предки надеялись когда-либо прожить. А потом во время менопаузы уровень гормонов внезапно снижается, и желание женщины столь же резко ослабевает. Мне было 49, и я ужасно боялась, что мое либидо пропадает. Мужчинам эта резкая перемена совершенно незнакома. И так существует дисбаланс. Проблема размером со слона настолько обременительна и постыдна, что мы едва ли можем найти в себе силы говорить о ней. Может быть, некоторые жены не занимаются сексом со своими мужьями, потому что с возрастом женщины жаждут другого вида секса. Я была именно такой, и это привело меня на путь недозволенных связей. В конце концов, почти столько же женщин инициируют романы, сколько и мужчин. Если вам знакомы работы Эстер Пираль, автора «Право налево», то вы знаете, что для большинства жен секс вне брака – это способ освободиться от ролей ответственных супружниц и матерей. Секс в браке – это обязанность, а вне его – приключение. При этом мужья, с которыми я проводила время, были не против обязательного секса. В их случае приключение не было главной мотивацией для адюльтера. У меня был любимый женатый любовник. Мы встретились впервые в пабе. Он поднял пинту пива, рукав его дорогого костюма задрался и обнажил ниже запястья геометрический калейдоскоп татуировок. Он был чисто выбрит и хорошо воспитан, но в нем чувствовалось некое скрытое бунтарство. В ту ночь я увидела все его татуировки. Мы пили просекко, слушали музыку 80-х и, да, занимались сексом. Мы также разговаривали. Я спросила: «А что, если бы ты сказал своей жене: слушай, я люблю тебя и детей, но мне нужен секс? Можно я просто буду время от времени заводить интрижки или случайные отношения?» Он вздохнул. «Я не хочу причинять ей боль», — сказал он. «Она не работает уже 10 лет, воспитывает наших детей и пытается понять, что хочет делать со своей жизнью. Если бы я задал ей такой вопрос, он бы ее убил». «То есть ты не хочешь причинять ей боль, но вместо этого лжешь? Лично я предпочла бы знать». «Ну, может быть, предпочла бы знать». Мой собственный брак распался не из-за измены, так что я не могла так уж легко поставить себя на ее место. «Это не обязательно ложь, если ты не говоришь правду», — сказал он. «Иногда лучше промолчать. Просто я бы так не смогла. Я не хочу бояться говорить честно о своей сексуальной жизни с мужчиной, за которого вышла замуж, и это включает в себя возможность хотя бы поднять тему секса вне брака». «Флаг тебе в руки», — сказал он. «Мы вступаем в брак, предполагая, что будем моногамны. Но потом начинаем желать чего-то большего. Мы не хотим расставаться, но нам нужно чувствовать себя более сексуально живыми. Зачем разбивать семью, если можно просто принять возможность случайной интрижки?» Он рассмеялся. «Может, закроем тему? А то эта интрижка перестанет быть легкой». Мне не удалось убедить ни одного из них, что можно было бы попробовать вести себя честно. В основном каждый реагировал на эти разговоры добродушно, как терпеливый отец, отвечающий ребенку, который все время спрашивает: «Ну почему? Почему? Почему?» Возможно, я слишком прагматично относилась к вопросу, который буквально состоит из вины, отвержения и страха. В конце концов, гораздо проще рассуждать о браке в теории, чем находиться в нем. Моя позиция такова. Если моему супругу понадобится что-то, чего я не смогу ему дать, я не буду мешать ему получить это где-то еще при условии, что он не поставит под угрозу нашу семью. Полагаю, я бы надеялась, что этим чем-то, что я не способна дать, были бы рыбалка или пиво с друзьями. Но секс – это основа. Физическая близость необходима для здоровья и благополучия. Так как же мы можем отказать в такой потребности тому, кто нам дорог больше всего? Если наши основные отношения нас питают и стабилизируют, но в них нет близости, нам не следует разрушать наш брак, чтобы получить эту близость где-то еще. Или же следует. С татуированным мужчиной у нас не было полноценного романа. Мы спали раза 4 на протяжении нескольких лет. Гораздо чаще мы разговаривали по телефону. У меня никогда не было чувства собственничества по отношению к нему. Рядом с ним мне было просто любопытно и классно. Тем не менее, после нашей второй встречи я с уверенностью могла сказать, что для него это было больше, чем секс. Он жаждал привязанности. Делился, что хочет быть ближе с женой, но не может. Они не могут справиться с фундаментальным разладом в отношениях. Недостаток секса, который ведет к недостатку близости, который делает секс еще менее вероятным, и все заканчивается отрицанием и взаимными упреками. Мы все проходим через стадии желания и нежелания. Я сомневаюсь, что большинство женщин избегают близости с мужьями, потому что у них в целом нет физического желания. Женщины просто более сложно сочиненные в сексуальном плане животные. Именно поэтому у мужчины может быть эрекция от приема таблетки, а вот медикаментозного способа вызвать возбуждение у женщины не существует. Я не утверждаю, что ответом на все вопросы стала бы не моногамия, которая может быть чревата рисками и непреднамеренными сложностями. Я считаю, что истина в честности и диалоге, какими бы пугающими они ни были. Отсутствие секса в браке – распространенное явление, и оно не должно приводить к стыду и молчанию. Точно так же измена не обязательно должна приводить к концу брака. Что если измена или в идеале просто желание изменить может стать началом необходимого разговора о сексе и близости? Мужчины, о которых я рассказала, не смогли завести трудный разговор со своими женами. Им бы пришлось решать проблемы, лежащие в основе их собственных измен. Они пытались убедить меня, что поступают любезно, сохраняя свои измены в секрете. Казалось, они сами себя в этом убедили. Но обман и ложь в конечном итоге разъедают, а не созидают. В конце концов, мне пришлось задаться вопросом. А что если мужчины не могли справиться с кое-чем посерьезнее? А именно ответом на вопрос, почему их жены больше не хотят с ними спать. И правда, завести аккаунт в Тиндере куда проще. По материалам The New York Times Magazine. Автор Карин Джонс. Озвучил Данил Богомолов. Переводила Анастасия Железнякова. Редактировала Елизавета Яковлева.
Ни о чем.
Парень только на трудные времена.
В тексте упоминается компания Meta. Facebook, Instagram и другие продукты, которая признана в России экстремистской организацией.
Я отсоединила капельницу от аппарата и проковыляла к своей скрипучей больничной кровати, сосредоточив внимание на Empire State Building, чтобы не пересечься взглядом с мужчиной на диване. Я не видела Кевина больше 8 лет, с тех пор как расстались, повстречавшись пару месяцев. Но он не терял меня из виду. В Инстаграме, в книжных и даже на платформе GoFundMe. Там он узнал, что у меня поздняя стадия рака с метастазами, и из-за осложнений от химиотерапии я раз за разом оказывалась в больнице. Последний раз до этого мы говорили, когда я позвонила ему на улице и сообщила, что не могу с ним больше встречаться. Я увидела его в кофейне, вроде как на свидании. Сказала, что понимаю, мы не обговаривали запрет на другие отношения, так что все в порядке. Было это свидание или нет, Кевин настаивал, что случайно повстречался со старой знакомой, Я сказала, что наш свободный уговор меня больше не устраивает. Чувствовала, что на серьезные отношения он не готов, Кевин, и не возражал. После этого мы не общались до прошлого июля, когда он без предупреждения вошел в мою палату, словно галлюцинация. Я была подключена к аппарату, который позволяет тяжело больным пациентам нажимать на кнопку для внутривенного обезболивания. Под носом у меня крепилась пластиковая трубка, которая отслеживала дыхание. Если оно слишком замедлялось, то включалась сигнализация и прибегала медсестра убедиться, что со мной все в порядке. Из-за типа моего рака медсестры также следили, как часто я хожу в туалет. И вот, в заляпанной слюнями больничной рубашке я вызвала медсестру, чтобы обсудить с ней моторику моего кишечника в присутствии мужчины, с которым когда-то обжималась на музыкальном фестивале. Пока Кевин обменивался любезностями с моим отцом, я изучала стопку раскрасок с Педро Паскалем, которую он принес вместе с цветами, выпечкой и плюшевым Кирби. Очевидно, Кевин внимательно следил за моими сторис в Инстаграме, где появляются Кирби и Паскаль. Я отписалась от него вскоре после окончания отношений, так что ничего не знала о его жизни, кроме того, что он вроде по-прежнему высокий. Недели ранее он связался со мной, когда я еще мучилась от сепсиса. «Жалко, что ты опять в больнице», — написал он. «Скажи, как тебе помочь? Понимаю, что это запоздалое предложение, но я серьезно». Мы начали переписываться. Через 24 часа после выписки мне пришлось спешить на операцию уже в другую больницу. Он нашел меня в палате, номер которой я не давала, с охапкой подарков в руках. Мне хотелось спрятаться. Голова подстрижена наголо, щеки в слюнях. У меня не было времени на размышления, смогу ли я так показаться перед человеком, в глазах которого когда-то хотела выглядеть красивой. «Пап», — сказала я, — «это мой друг Кевин». Я не стала пытаться объяснять нашу историю отцу. Единственным четким воспоминанием о нашем романе был момент, когда я спросила: «Можешь сказать хоть что-то хорошее обо мне?» В ответ я услышала тишину. После того визита Кевин приходил в больницу каждый день. Иногда и до, и после работы приносил угощение и голубой Gatorade, который я разбавляла полным стаканом больничного льда. Он научился готовить этот коктейль. Предугадывая мою просьбу, отслеживал уровень голубой жидкости в стакане и немедленно его наполнял, когда тот становился наполовину пуст. Мы говорили о работе, моей новой книге, моем болевом пороге, его личной жизни, моем болевом пороге, тошноте, раке, моем болевом пороге и моем болевом пороге. Когда медсестра сказала, что меня выпишут, страшная перспектива, учитывая, что через пару дней после этого я всегда снова оказывалась в больнице. Он взял на работе отгул, чтобы помочь мне добраться до дома. В такси мне было больно сидеть прямо, и я положила голову ему на колени, и во всех следующих поездках всегда так лежала. Мышцы у него были напряжены, словно каменные. Он подложил мне под голову руку, и мы расслабились. В квартире он попросил, чтобы я не добиралась до больницы одна, и звонила ему даже посреди ночи. Я не состояла в отношениях, а в нашем обществе, которое ценит романтическую любовь превыше всего, это единственные возможные отношения. Моя семья жила в другом штате, а значит, у меня не было никого, кому я могла бы позвонить в 4:17 утра, чтобы меня отвезли в приемное отделение, если вдруг что-то случится. Никого, кто бы обо мне позаботился. Хотя у меня было много замечательных друзей, которые меня поддерживали и любили. Был ли у меня друг, который строил маршрут полуночной пробежки мимо моего дома, чтобы убедиться, что свет выключен, и я не бодрствую, корчась от боли? Нет. Но так поступал ради меня Кевин. Был ли у меня друг, который мог, не дожидаясь просьбы, сходить за лекарствами, бельем из прачечной, забрать заказы с нескончаемыми пакетами лакричных конфет и стрёмные лечебные мази для геморроя? Нет. Но Кевин делал и это. Несколько друзей от меня отдалились. Я беспокоилась, что для кого-то из них ноша моих потребностей была слишком тяжела, и не могла понять, почему давний любовник с аллергией на серьезные отношения помогает мне с такой заботой и привязанностью, словно мы 40 лет в браке. Я дала ему свои ключи, и он стал моей главной сиделкой. Во время долгих пребываний в больнице переезжал ко мне в квартиру, чтобы сидеть с моей несчастной чихуахуа, заслужив ее любовь куриными вкусняшками. Слишком уж ее большим количеством. Я возвращалась в идеально чистую квартиру и обнаруживала на журнальном столике контейнеры с жевательными конфетами, а вся моя косметика оказывалась аккуратно расставлена по местам. Когда мы вместе смотрели открытый чемпионат США по теннису, я вскользь упомянула, что хочу однажды снова поиграть в теннис. Через 2 дня мне доставили ракетку и теннисные мячи. В дни после химиотерапии я лежала без сил на диване и порой видела, как Кевин на четвереньках оттирал пол и вычищал древний кондиционер, который я считала канцерогенным. Иногда он целовал меня в макушку. «Думаю, я легко нравлюсь людям, но любить меня тяжело», — сказала я ему как-то раз. Я всегда становилась особенно разговорчива после приема болеутоляющих. Мы прозвали это настроение «время сыворотки правды». «Не пойми меня неправильно», — ответил он, — «но мне кажется, все наоборот». Конечно же, я все не так поняла. Он думает, я никому не нравлюсь, и обиделась. Затем подошла к его ответу с другой стороны. Он думает, меня легко любить? Прошло почти 9 лет, но Кевин все же научился говорить что-то приятное обо мне. Больше всего я боялась, что он исчезнет. Люди такое часто выкидывали, и раньше сближались со мной против моей воли, а затем, когда я в них нуждалась, ускользали. Поступил бы он так с онкобольной? Не знаю. Он обращался с онкобольной так, как я, наверное, бы не стала. Например, говорил: «Неплохо выглядишь для умирающей». Еще что-то хорошее обо мне, как понимаю. Он сидел у моей койки, когда я опять скорчилась в неотложке. Мне было плевать, что он сказал про смерть. Я тогда о ней мечтала. Но я чувствовала себя не в своей тарелке, из-за внешности больная и лысая. Несколько месяцев спустя Кевин отвез меня на последнюю химиотерапию и снял на видео, как я звоню в колокольчик. Традиция, когда онкобольные празднуют завершение отравления организма. В те выходные у меня был день рождения. Он подарил мне пиньяту с конфетами, стикеры с видами рака, которые, как он знал, я считала диковатыми, и угощение для моей чихуахуа, чтобы та не думала, будто о ней забыли. Его визиты становились все реже, и мое сердце начало тревожно биться, как и 8 лет назад. Мое состояние, наконец, стабилизировалось. Наши отношения должны были выйти за рамки парадигмы «пациент-сиделка». Я беспокоилась, что они начали его пугать, став слишком реальными, когда между нами оставалось меньше препятствий для физической и эмоциональной близости. Недавно я пригласила его к себе на разговор, похожий на тот, который все закончил в первый раз. Но теперь мы оба признались: «Я люблю тебя». Хотя Кевин 4 месяца вел себя, будто мой муж, он сообщил, что боится заводить со мной отношения. «Я не хочу все портить», — сказал он. «Ты во мне разочаруешься». Недели спустя он приехал со мной на биопсию. На ресепшене нас спросили: «Кем вы приходитесь друг другу?» Я отвернулась, решив возложить бремя ответа на Кевина. Он подумал целых 3 секунды и сказал: «Мы лучшие друзья». Я засмеялась. В палате он помог мне раздеться, осторожно стянул носки и сложил брюки, завязал больничный халат, сказал, что я хорошо выгляжу. По материалам The New York Times Magazine. Автор — Мария Ягода. Озвучила Алина Капустина. Переводила Елизавета Яковлева. Редактировала Анастасия Железнякова.
Ни о чем.
Ему так сложно вернуть рубашку на место? Несколько дней она лежала на комоде в коридоре второго этажа, прямо возле нашей спальни. Должно быть, существует причина, по которой она там оказалась. Возможно, однажды мой муж Даг собрался ее надеть и передумал. Быть может, он торопился на работу и не успел ее убрать. У нас двое маленьких детей, по утрам всегда суматоха. Почему она оказалась в коридоре всего в 7 шагах от его шкафа в спальне? Загадка. Не то чтобы коридор служил моему мужу примерочной. Через неделю я сгребла рубашку и отнесла в его шкаф, но прошла эти 7 шагов со злобой. Получается, я учила его, что если раскидывать вещи и долго их не трогать, я в конце концов сама все уберу. Целыми днями я наводила порядок за сыновьями, которым 9 и 7 лет. А теперь должна и за мужем? Рубашка, о которой идет речь, на вид совершенно безобидная белая поло. Сначала мне показалось смешным, что она так долго там оставалась. Неужели он не мог ее заметить? У меня разыгралось воображение? Существовала ли она вообще? Я понимала, что не должна превращать такую мелочь в скандал. Именно такого рода придирки и взаимные упреки способны разрушить брак. И все же это меня задевало. Я рассказала об этом своей матери. «Твой муж — врач», — ответила она. «У него нет времени убирать рубашки. Просто сделай это за него». Я рассказала об этом своему психологу. «Не обязательно ворчать», — заметила та. «Просто оброните невзначай. Ой, рубашка все еще там. Как бы мысль вслух». Я не послушала. Наоборот, я решила провести эксперимент. Я не трону рубашку. Посмотрю, сколько времени понадобится Дагу, чтобы ее убрать. Каждый день я напоминала себе, что отстаиваю свою позицию. Не было пути назад. В каждой семье свой уклад. Так как я, писательница, работающая из дома, на мне лежит большинство обязанностей домохозяйки. Стирка, готовка, воспитание детей. Конечно, я делаю больше, но вы уловили мысль. Даг работает врачом на полную ставку и дежурит каждую третью ночь и каждые третьи выходные. Когда он дома, то помогает больше, чем многие мужья, которых я знаю. Он выносит мусор, разгружает посудомоечную машину, по возможности сам укладывает детей. Конечно, Даг делает больше, но вы уловили мысль. Как и многие мужья, он любит перечислять все, что сделал по дому, ожидая получить золотую звездочку. Даг — прекрасный муж и отец. Но дело было не в разделении обязанностей, а в том, что мне предстояло убрать за ним. И я не собиралась это делать. Поэтому эксперимент продолжался. Рубашка останется на комоде столько, сколько он позволит. Я как будто брала его на слабо. Правда, оппонент был не в курсе. Я навещала рубашку каждое утро, искала улики. Сместилась на 1 дюйм влево? Он подобрал ее, собирался вернуть в шкаф, но передумал? Иногда я так думала, но потом вглядывалась внимательнее. Нет, рубашка не сдвинулась, ни на 1 дюйм. Было ли ей одиноко в коридоре? Скучала ли она по своим разноцветным друзьям пола в шкафу, которых выгуливали по выходным и пятницам без дресс-кода? Иногда казалось, будто рубашка действительно обращается ко мне. Умоляет. «Тебе же совсем не сложно», — говорила она, — «взять меня и вернуть домой». «Теперь твой дом здесь», — думала я в ответ. Шли недели, месяцы. Порой я уже не замечала эту рубашку. В другие дни не могла сдержать раздражение. Я начала рассказывать о ней друзьям. Их мнения о том, что мне стоит сделать, были похожи на тест Роршаха и выявляли динамику внутри семьи либо как здоровую и коммуникабельную. «Ты сказала ему, что тебя это расстраивает, либо как раболепную и подавленную. Просто убери ее. Это всего лишь рубашка». 6 месяцев спустя рубашка все еще была там, присоединившись к постоянной экспозиции дорогих сердцу вещей. Фото моей матери с нашими мальчиками, подсвечники моей бабушки и белая рубашка Пола моего мужа, которая приобрела значимость по кардинально другой причине. Даг и я прошли многое за 10 лет брака. Когда я была беременна нашим первым сыном, моя мама потеряла сознание, и ей потребовалась срочная операция на открытом сердце. В ночь перед операцией я давилась слезами, не в силах отдышаться, полной уверенности, что она умрет. Даг гладил меня по спине, уверял, что все будет в порядке, и оказался прав. Затем, на 31-й неделе беременности, у меня начались преждевременные роды. В ночь, когда меня положили в больницу, ординатор перечислил мне все, что могло пойти не так с моей беременностью. То и дело заискивающе поглядывая на Дага, штатного врача этой больницы. Даг велел ему уйти, сказал мне, что все будет в порядке, и был прав. Я родила здорового мальчика на 34-й неделе. Когда нашему сыну был 1 месяц, отец Дага узнал, что у него рак мозга. Даг не сказал мне, что все будет в порядке, и снова не ошибся. Его отец умер через 15 месяцев, когда я снова была беременна. Последний разговор между Дагом и отцом состоялся, когда он рассказал о моей беременности. Я была на 5-й неделе. Со вторым ребенком на 28-й неделе у меня снова начались преждевременные роды. 3 недели я провела в больнице вдали от мужа и почти 2-летнего сына, опасаясь за жизнь внутри меня. Малышу угрожали слепота и глухота, если бы он вообще выжил. Но на 31-й неделе я родила еще одного здорового мальчика, которого мы назвали в честь моего свекра. Мы пережили потрясения и трагедии, и наш брак от этого только стал крепче. Но эта рубашка... Я понимала, что это всего лишь какая-то рубашка. Но чем дольше я ее не трогала, тем больше она становилась чем-то глобальным. В конце концов, я воспитывала 2 сыновей, и они не могли вырасти с идеей, что работа их матери — подбирать вещи за всеми в доме. Они должны были научиться делать это сами. Им нужно было научиться, как справляться со своим беспорядком, большим или незначительным. Я не всегда буду рядом, чтобы убирать за ними. И буквально, и фигурально. Я снова стала обращать внимание на рубашку и фантазировать о ее передвижениях. Неужели Даг поднимал Пола, а потом клал обратно, не желая вернуть на место? Это было бы сумасшествие. Пару раз я даже брала ее в руки, когда моя решимость ослабевала. Но все же оставалось непреклонно. Я не могла позволить рубашке победить. И вот однажды рубашка исчезла. Я не могла поверить своим глазам. «Ты убрал рубашку», — с изумлением сказала я мужу тем же вечером. «Какую рубашку?» — спросил он. «Ту, что была в коридоре на 2-м этаже». «А, да», — сказал он, как будто это какая-то мелочь. Как будто между мной и рубашкой не было особенных отношений. Как будто для меня она ничего не значила. Он перечислил другие дела по дому, которые он выполнил, широко улыбаясь и ожидая медаль в награду. «Спасибо», — ответила я. «Да ерунда. А еще я убрал из прихожей твои носки». «Какие носки?» Оказалось, речь шла о моих носках для фитнеса. Или, говоря точнее, носках, в которых я планировала заниматься фитнесом, но не преуспела. И вместо того, чтобы оставить их валяться, мой муж любезно убрал их за меня. И я почувствовала себя еще более глупо из-за той трагедии, которую устроила с рубашкой. Такова особенность брака. Мы клянемся быть вместе в богатстве и бедности, в болезни и здравии, в горе и в радости. Предполагая, что тяжелые времена — это испытание на прочность. А что если наоборот? Что если трудности показывают наши лучшие стороны и заставляют сфокусироваться на том, что действительно важно, а опасность приходит, когда мы настолько расслабились, что начинаем зацикливаться из-за забытой рубашки на протяжении 8 месяцев? 8 месяцев! Он и правда оставил ее там на 8 месяцев. И я, получается, сделала то же самое. По материалам The New York Times Magazine. Автор Бренда Яновец, озвучила Алина Капустина. Переводила Екатерина Лобзева. Редактировала Валерия Зитева.
Ни о чем.